Полтора часа назад с темы пришел Смысловский. Что ж держать орудия на огневых без снарядов? Они погибнут. Но вот он получил разрешение. А самому жалко было сниматься. Совсем наоборот. Довольно было этой тихой ночи, чтобы весь корпус пришел бы сюда и развернулся рядом с ними. Уходить, значит, впустую была вся его стрельба. Все снаряды полетели впустую, и раненые зря. А ночь казалась такая тихая, такая безопасная. Через полчаса или больше Смысловский возвратился к штабу резерва и нашел Ничволодова все на том же погребе. Он прислонился рядом к своду. Александр Дмитриевич, а батальоны? Не знаю. Не могу, выдавил Ничволодов. Это потом. Все бывает легко рассудить. Конечно, надо было уходить, и быстрее. Конечно, надо было остаться и тверже. Может быть, именно в эти минуты их отрезают. Может быть, именно в эти минуты на последней версте к ним подходит помощь. Но сейчас, покинуты всеми, кто только сверху, ничего не зная ни об армии, ни о корпусе, ни о соседях, ни о противнике, в тишине, в темноте, в глуби чужой земли, принимай решение, и только безошибочное. Не мешая принять, не смея влиять, Смысловский молча стоял, плечом подпирая свод погреба, поглаживая бороду. Вдруг изменилось все. Ожила безлюдная тьма, хотя и без звука. Млечный, белесый, толстый, бесконечно длинный, откуда-то с высоты возник немецкий прожекторный луч. И враждебный, смертоносной тупой рукой стал медленно ощупывать местность Ничволодовского резерва. Сразу все изменилось в мире. Как если бы в 12 тяжелых орудий дали огневой налет. Ничволодов упруго вскочил на ноги и взбежал на верхнюю точку погреба, и Смысловский в несколько прыжков нагнал его там. Луч искал. Он медленно-медленно шел, нехотя покидая освещенную, вырванную полосу. Он начал слева, от озера, и сюда еще было ему не близко. Ничволодов подозвал и крикнул распоряжение передать в батальоны под лучом ни в коем случае не двигаться, укрыться. Побежали телефонировать. Один этот луч. А все менял. Ясно, только ночь держала немцев. К исходу ее или утром они пойдут вперед. Если ждать до утра, то стоять здесь и завтрашний весь день, а если не ждать, то уходить сейчас. И засветился второй луч в отстоянии от первого и под углом к нему, но не в перекрест, а в распах. Второй луч пошел по правому флангу Ничволодова, по Белозерскому батальону. За молчаливыми этими дубинами света сколько силы надо было предполагать. Ну и немцы, значит, думали, что нас тут силища. Снова подозвал Ничволодов и передал, вытягивая длинную руку, подполковнику Косачевскому. Как только луч от них уйдет, снять батальон с боевого порядка и выводить сюда, на дорогу. Этих он, во всяком случае, не мог держать далее. Полезли на станцию, предложил Смысловский. Обидно было время упустить, не посмотреть тоже. Они сбежали с погреба, подбежали к развалинам станции и с фонариком пошли по груди кирпичей к той наклонной балке, по которой можно было выйти на стену. Но сзади шум копыт задержал их. Ничволодов узнал голос Рожко. Вернулись. Хотя и запыхавшись, однако все тем же здоровым голосом парубка, выражавшим молодую силу тела и розовый щек, Рожко доложил: — в Бишофсбурге ни одного высшего командира. Головного эшелона артиллерийского парка не нашел. Все части перемешаны, в домах раненые. Никто не знает, куда идти. У одних есть приказание отступать, у других нет. Шлиссельбургский полк нашелся. Они только что пришли в Бишофсбург с востока. У них есть приказ Комарова отступать еще дальше, чем мы утром были. А еще втягивается в город кавалерийская дивизия Толпыга и приказ ей идти на запад. А с запада отступает рихтеровская дивизия, обозы перемешались, на улицах не протолпиться, там к утру не разобраться, все. Прожекторы медленно брали и глубину, потом перемещались вбок. Они сходились. Было четверть двенадцатого ночи. В календарный день 13 августа резерв Нечволодова задержал противника южнее Гросбессау. Приказа на 14 августа не было. Самому Нечволодову предстояло его составить. И стоя на груди битых кирпичей, в развалинах станций, косясь на подходящий прожекторный луч, Нечволодов вымолвил тихо и даже лениво: «Мы уходим, Алексей Константинович. Снимайте последнее орудие. Обоими дивизионами двигайтесь на северную окраину Бишофсбурга. Там на всякий случай приглядите позиции и ждите меня». «Есть», — ответил Смысловский. «Как говорится, сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше». Ушел. «Рожко, ладожским батальонам передай, без звука покинуть линии обороны, смотать связь и сюда». На станции все замерло. Пришло сюда мертво-бледное пятно, свет неживой. Стояли, сидели за домами, за деревьями. Лошади в укрытиях заволновались, ржали, рвали поводья. Приказано было держать их крепко. Унизительно, беспомощно было замереть в неподвижном свете. Луч не сдвинется и ночь так просидеть. Но еще хуже было переползание прожектора. Угроза. Луч ушел. Сворачивались. Нечволодов спустился в погреб. Записал свое последнее приказание. Перед тем, как свечу гасить, еще смотрел на карту. Шестой корпус откатывался, как свободный бильярдный шар, ни к кому не припутанный, гладкий, круглый, беспечный. Открывал самсоновскую армию беспрепятственному удару справа. Был рок, да сбил Бог. Да-да-да-да-да-да-да, это порок. Это жила азарта, этот напор. Когда увлеченный одной линией вдруг слепнешь и глохнешь к окружающему и простейшей детской опасности не видишь рядом. Как с Юлией Мартовым когда-то, да когда, едва отмучивши трехлетнюю ссылку, едва соберясь за границу, с корзиной нелегальщины, с химическим письмом о плане «Искры» перемудрили, переконспирировали. Полагается в пути менять поезда. Не подумали, что тот пойдет через Царское, и в нем заподозренный, взятый жандармами, и только по спасительной российской неповоротливости полиция дала им время сбыть корзину, а письмо прочла по наружному тексту, не удосужившись подержать над огнем, и тем была спасена Искра. Или как потом? В напряженной, годовой, внутрипартийной войне большинства из 21 против меньшинства из 22 пропустили, почти не заметили всю японскую войну. Так и эту. И не думал о ней, и не писал. И на убийство Жоресса не откликнулся. Да потому что расползлась всеобщая зараза объединительства. За последние годы охватило всю русскую социал-демократию, огульное объединительство, самое опасное и вредное для пролетариата. Примиренчество и объединенчество, идиотизм, гибель партии. И перехватили инициативу вожди слюнтявого интернационала. Они нас будут мирить. Они нас будут объединять. Зовут на пошлейшее объединительное совещание в Брюссель. Как вырваться? Как избежать? Все внимание, все напряжение ушло туда, и почти не слышал выстрела в эрцгерцога. А тут подкатывал в августе конгресс интернационала в Вене. И никогда еще так не схватывало напряжение борьбы против меньшевиков. И архиважно было в эти немногие недели успеть сколотить делегацию внутри России, как бы от большой действующей реальной партии, собственно, вот тут, в деревушке Поронина, и оформить такую партию, и мощно явиться на конгресс. А пока изобретал... Пока стягивал делегатов прямым ходом через границу, объявила войну Австрии и Сербии, как не заметил. И даже Германия объявила России, как нипочем. Да-да-да, вот так затягивает, когда хорошо разгонишься в борьбе, трудно остановиться. Пустили известие, будто немецкие СД проголосовали за военные кредиты, так они себя погубили. Так интернационал лопнул. Нет, как машинально разогнанный продолжал собирать свой съезд. Вообще, конечно, должна была разразиться империалистическая война. Теоретически предсказано, неуклонно предвидено. Но не именно конкретно же сейчас, в этом году, и пропустил, и вляпался. Да, было 10 дней. Сообразить свое двусмысленное положение возле самой русской границы и повернуть делегатов обратно, и убираться поскорее из этого чертова Поронина, уже теперь никому не нужного, и из-за всей этой захлопнутой Австро-Венгрии в воюющей стране какая работа. Сразу нужно было мотнуться в благословенную Швейцарию, нейтральную, надежную, беспрепятственную страну, умная полиция, ответственный порядок. Так нет, даже не пошевельнулся. В угаре съездовской подготовки, а тут грянула и австро-русская война, и сразу интернировали всех приехавших делегатов. Русские призывного возраста как попали? Зачем тут? Ах, какой просчет! Ах, какие нервные 3 недели с тех пор! Сейчас-то уже позади. По перрону нового тарга до паровоза и назад. До паровоза и назад с Ганецким. Гладко выбритое, приятное, даже нежное лицо Ганецкого, сейчас такое спокойное, а как исступленно кричал на новотаргских чиновников, не бросил в беде. Ну да, он в новом тарге свой, папа тут богач. Новый тарг не Поронина, здесь уже не так опасно, но могут еще какие-нибудь поронинские фанатики появиться, еще все может случиться, хотя тут на станции надежно расхаживает жандарм, никто не кинется. Диалектика. Жандарм вообще плохо, а в данный момент хорошо. Большое красное колесо у паровоза почти в рост. Как бы ты ни был насторожен, предусмотрителен, недоверчив, убаюкивает проклятая безмятежность быта, мещанская в своей сути 7 лет подряд. И в тени чего-то большего, не рассмотрев, ты как к стенке прислоняешься к массивной чугунной опоре, и она вдруг сдвигается. Она оказывается большим красным колесом паровоза, его проворачивает открытый длинный шток и уже тебя закручивает спину туда, под колесо. И барахтаясь головой у рельсов, ты поздно успеваешь сообразить, как по-новому подкралась глупая опасность. Самому-то Ленину от властей не грозило. Законный паспорт, законное положение политического эмигранта, врага царизма и возраст 44 года интернированию не подлежит. Перед австрийской полицией он не порочен, но провалить такое мероприятие, но дать схватить свои скудные кадры, кольцо глупости, стена глупости, Глупейший, простейший, слепейший просчет, как с царским селом тогда. Да, как и в 95-м году. Газету готовили, ни одного номера не выпустили, сразу и провалились. Да, сесть в тюрьму революционер всегда должен быть готов, впрочем, умнее избежать, но не так же глупо, но не так же позорно, но не так же не вовремя дать себе спутать руки. Только-только собрал начатки партии и дал ее посадить. И даже хуже, делегатов арестовали, а организатор на воле. Как же это будет истолковано? И слали с Ганецким телеграммы в политический отдел краковской полиции, социалистическим друзьям в Вене, телеграммы, потому что так просто не вырвешься из Поронина. И сам на каждый билет от дня войны нужно разрешение тупого старосты. А он не дает. И даже дружественный полицейский вахмистр не может его склонить легко. А и добравшись до нового тарга, нужно новое разрешение, нужно новое доверие, а его не шлют. И 11 дней ты бегаешь по плитчатому полу комнатенки старства от стенки до стенки. Не отлежишься на их визгливой кроватной сетке, а жжет и палит. Могло не быть, сам наделал, сам влопался. Никакая внешняя неудача, поражение, подлость и низость врагов, никогда ничто так не травит сердце, как собственный, даже малый просчет, днем и ночью сжигает своего просчета, нельзя объяснить объективно. Потому нельзя загладить, забыть, а только его могло не быть, могло не быть, могло не быть, а он был по собственной оплошности. А каков был Куба? Партийная кличка Ганецкого в эти дни. Не смяк, не сдался, фонтаном взвил имена социал-демократов, депутатов парламента, общественных деятелей, кому сейчас же писать, объяснять, теребить, добиваться вмешательства и десяток писем во все концы. Не было поезда вечером, гнал в новый тарг на Орбе и бросился в Краков и встречался там с сочувствующими влиятельными людьми. Да он любому чиновнику сплетет историю в одну минуту и снова телеграфировал в Вену. Любой бы славянин на его месте устал, отстал, бросил, но Ганецкий с неиссякаемой настойчивостью не отставал.